На все про все у них ушло минут 20. Первые 10 копал Дэн, потом передал лопату Джону, который, в сущности, и нашел Брэда Тревора. Далтон отвернулся от ямы, прикрыв рот и нос. Слова прозвучали глухо, но понять было можно. «Вот и тело, Господи Иисусе!» «Ты раньше запаха не чувствовал, что ли? После 2 лет на такой глубине, хочешь сказать, ты почувствовал?» Дэн не ответил. Поэтому Джон снова обернулся к яме, но на этот раз без особой охоты. Несколько минут постоял, наклонившись, как будто собираясь копать дальше. Потом разогнулся и вылез наверх, когда Дэн маленьким фонариком осветил устроенные ими раскопки. «Не могу», — признался Джон. «Я думал, что смогу, но нет. Не так. У меня руки трясутся». Дэн протянул ему фонарик. Джон посветил в яму, направляя луч света на то, что так его потрясло — облепленную землей кроссовку. Медленно, не желая лишний раз тревожить останки бейсбольного мальчика, как звала его Абра, Дэн окопал тело с боков. Мало-помалу из земли выступили контуры тела. Дэну это напомнило барельефы на саркофагах, которые он видел по каналу National Geographic. Запах разложения многократно усилился. Дэн отошел и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов подряд, под конец набрав в грудь как можно больше воздуха. Затем спрыгнул в неглубокую могилу с того края, где кроссовки Брэда Тревора образовывали латинскую букву «Ви». На коленях прополз до того места, где должна была быть талия мальчика. Не глядя, протянул руку за фонариком. Джон подал его и отвернулся. Послышались его рыдания. Дэн зажал фонарик в зубах и принялся очищать тело от земли. Показалась футболка мальчика, приставшая к провалившейся груди. Потом руки. Пальцы, теперь просто косточки в желтой коже, что-то сжимали. В груди у Дэна кололо от нехватки воздуха, но пальцы Тревора он разжимал как можно бережнее, и все же один из них сломался с сухим треском. Мальчик был похоронен с прижатой к груди бейсбольной перчаткой. В ее любовно смазанной кремом ловушке копошились личинки. От шока Дэн резко выдохнул и снова вдохнул. Воздух, наполненный гнилью. Дэн рывком вскочил и еле успел повернуть голову вправо, чтобы его вырвало на гору выкопанной земли, а не на останки Брэдли Тревора, чья единственная вина состояла в том, что у него было нечто нужное этому племени чудовищ. И они это забрали, упиваясь его предсмертными криками. Они вновь закопали тело. На этот раз основную работу проделал Джон. И соорудили сверху импровизированную гробницу из обломков асфальта. Им не хотелось думать о том, как лисы или бродячие собаки объедают с костей мальчика остатки плоти. Закончив, они вернулись в машину и долго сидели молча. Наконец Джон сказал: «Что будем с ним делать, Дэнна? Нельзя же его так оставить. У мальчика есть родители, бабушки, дедушки. Наверное, и братья с сестрами. И все они до сих пор ничего не знают. Придется ему подождать. Столько времени, чтобы никто не смог сказать: «Надо же, это тот анонимный звонок поступил сразу после того, как какой-то приезжий купил лопату в Эдерском скобяном магазине». Скорее всего, никто ничего такого и не скажет. Но рисковать нам нельзя». «А сколько ждать?» «Ну, месяц». Джон обдумал это и вздохнул. «Или даже 2. Пусть родители пока надеются, что он просто убежал. Дадим им отсрочку, прежде чем разбить их сердце». Он покачал головой. «Если бы мне пришлось взглянуть на его лицо, вряд ли я бы когда-нибудь смог заснуть». «Человек может жить еще и не с таким на душе», — сказал Дэн. Он думал о миссис Месси, надежно спрятанной в его голове. Больше она никому не будет являться. Дэн завел двигатель, опустил окно со своей стороны и несколько раз стукнул перчаткой по дверце, чтобы стряхнуть землю. Затем просунул руку внутрь, туда, где столько раз в ясные солнечные дни находились пальцы мальчика. Он закрыл глаза. Секунд через 30 открыл их снова. «Ну что? Вы Барри. Вы на стороне хороших». «И что это значит?»
«Не знаю.
Но это наверняка тот самый Барри Кит, о котором говорила Абра. «И все? Абра сможет увидеть больше. Ты уверен?» Дэн вспомнил, как обострилось его зрение, когда Абра открыла свои глаза у него в голове. «Да, посвети, пожалуйста, фонариком внутрь перчатки. Тут что-то написано». В свете фонаря стали видны выведенные рукой ребенка печатные буквы. «Тоуми 25». «Что это значит?» — спросил Джон. «Разве его не Тревор звали?» «Джим Тоуми. Бейсболист. Его номер 25-й». Дэн секунду смотрел внутрь перчатки, потом осторожно положил ее рядом с собой на сиденье. «Он был его любимым игроком в главной лиге. Мальчик назвал перчатку в честь него. Я доберусь до этих засранцев. Перед Богом клянусь, я их найду и заставлю об этом пожалеть!» Роза-шляпница сияла, как и все верные. Но не так сильно, как Дэн или Билли. Прощаясь, ни Роза, ни Ворон даже не догадывались о том, что в эти минуты в Айове двое мужчин откапывают мальчика, которого верные похитили несколько лет назад. Не догадывались и они и о том, что эти двое знают о верных уже очень много. Роза могла бы перехватить мысленную переписку Абра и Дэна, если бы находилась в глубокой медитации, но тогда девчонка сразу бы узнала о ее присутствии. А кроме того, церемония прощания в Розином Эрскрузере была весьма интимного свойства. Роза лежала, сплетя пальцы на затылке, и смотрела, как Ворон одевается. «Ты был в том магазине? В районе X?»
«Лично не был. Мне ведь надо заботиться о репутации. Послал Джимми арифмометра».
Ворон улыбнулся и застегнул ремень.
«Он мог бы управиться за 15 минут, но проторчал там целых 2 часа. Кажется, Джимми обрел новый дом».
«Что ж, хорошо. Развлекайтесь на здоровье, мальчики». Роза старалась поддерживать игривый тон, но после 2 дней траура по дедуле Флику, которые завершились прощальным кругом, игривость давалась ей особенно трудно.
«С тобой там ничего не сравнится».
Роза вскинула брови.
«А ты откуда знаешь, Генри? Сам проверял?»
«Мне проверять не надо».
Он оглядел ее, голую, с веером черных волос на подушке. Даже лежа она была высокой, а Ворону всегда нравились высокие.
«В моем домашнем кинотеатре ты всегда будешь гвоздем программы».
Напыщенно, конечно. Обычный вороновский треп. Но Розе все равно было приятно. Она встала с кровати и прижалась к нему, запустив руки в его волосы.
«Будь осторожен. Привези всех назад живыми и невредимыми. И привези ее».
«Так и будет».
«Тогда поторопись».
«Расслабься. Мы прибудем в Стэрбридж к открытию почты в пятницу утром, а в полдень уже будем в Нью-Хэмпшире. К тому времени Барри уже засечет девчонку».
«Лишь бы она его не засекла».
«Я об этом не беспокоюсь».
«Что ж», — подумала Роза, — «тогда я буду беспокоиться за двоих. Беспокоиться до тех пор, пока не увижу ее в оковах».
«Штука в том, — сказал Ворон, — что если она нас так и засечет и попытается отгородиться, Барри будет еще легче взять ее след».
«Как бы она от испуга не побежала в полицию?» Ворон сверкнул улыбкой.
«Думаешь?» «Да, малышка, — скажет ей там, — мы понимаем, что за тобой охотятся плохиши. Только скажи, они из космоса или всего лишь старые добрые зомби? Нам ведь надо знать, кого искать».
«Не шути и не будь таким легкомысленным. Обстряпайте все как можно тише и возвращайтесь побыстрее. Никакого постороннего вмешательства, никаких невинных свидетелей. Если понадобится, убейте родителей, убейте любого, кто встанет у вас на пути, но следов не оставляйте».
Ворон шутливо ей отсалютовал. «Есть, капитан!»
«Все, убирайся, идиот. Но сначала поцелуй. Задействуй на дорожку свой умелый язычок».
И Ворон внял ее просьбе. Роза долго не выпускала его из объятий. Большую часть пути обратно в мотель в Эдере Дэн с Джоном проехали молча. Лопата лежала в багажнике. Бейсбольная перчатка на заднем сиденье, завернутая в полотенце из Holiday Inn. Наконец Джон сказал:
«Теперь придется рассказать все родителям Абры. Она разозлится, а Люси с Дэвидом не захотят в это поверить. Но другого выхода нет».
Дэн взглянул на него с непроницаемым лицом и спросил:
«Ты что, телепат?»
«Джон им не был, зато Абра была.
и, внезапно услышав у себя в голове ее громкий голос, Дэн порадовался, что машину ведет Джон. Если бы за рулем сидел сам Дэн, их путешествие, скорее всего, закончилось бы на чьем-нибудь кукурузном поле.
«Нет!»
«Абра», — заговорил он вслух, чтобы Джон мог слышать хотя бы эту часть разговора. «Абра, послушай меня!»
«Нет, Дэн! Они думают, что со мной все в порядке! Думают, что я теперь почти нормальная!»
«Солнышко, если тем людям понадобится убить твоих маму и папу, чтобы добраться до тебя, думаешь, они станут колебаться?» «Я лично уверен, что нет. Особенно после того, что мы нашли!» На это у Абры возражений не нашлось. Да она и не пыталась возражать. Но внезапно голова Дэна наполнилась печалью и страхом, которые испытывала девочка. В глазах вновь закипели слезы и полились по щекам.
Черт! 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 Черт!
Четверг. Раннее утро. Виннебаго парохода Стива с гремучкой за рулем двигался на восток по федеральной трассе номер 80 в западной Небраске, ни на йоту не превышая установленной законом скорости в 65 миль в час. На горизонте занимался рассвет. В Энистоне было на 2 часа позже. Дэйв Стоун, облаченный в купальный халат, варил кофе, когда зазвонил телефон. Звонила Люси из квартиры Кончеты на Мальборо-стрит. Судя по голосу, жена держалась из последних сил.
«Если мама не станет хуже, а лучше ей, боюсь, уже не станет, то ее выпишут в начале следующей недели. Я вчера говорила с 2 ее врачами».
«Почему же ты не позвонила мне, милая?»
«Устала очень. И расстроилась. Думала, что если ночью отосплюсь, то буду чувствовать себя получше. Да куда там? Милый, в этой квартире все говорит о ней. Не только о ее работе, а жизнь».
Голос Люси сорвался. Дэвид ждал. Они были женаты больше 15 лет. И он знал, что когда Люси нервничает, иногда лучше всего помолчать.
«Я не знаю, что нам делать со всеми вещами. У меня от одного взгляда на книжные полки руки опускаются. Их только на полках и в кабинете несколько тысяч, а управляющий говорит, что в кладовке и того больше».
«Не обязательно решать прямо сейчас».
«Еще он говорит, там стоит сундук, подписанный Алессандро. Это настоящее имя моей матери, хотя, кажется, сама она всегда представлялась Сандрой или Сэнди. Я даже не знала, что у Мома были ее вещи».
Чета писала очень откровенные стихи, но при желании могла быть весьма скрытной. Люси, кажется, его не услышала. Лишь продолжала перечислять все тем же тусклым, безрадостным голосом смертельно уставшего человека.
«Я обо всем договорилась, хотя придется перезаказывать частный реанимобиль, если ее решат выписать в воскресенье. Мне сказали, что это вполне возможно. Слава богу, у нее хорошая страховка. Знаешь, еще со времен преподавания в ТАФЦ на стихах она не заработала и ломаного гроша. Да кто в этой проклятой стране заплатит сейчас хоть цент за ее стихи?»
«Люси.
У нее номер в главном здании дома Ривингтон. Малый люкс. Я посмотрела онлайн-тур. Правда, жить там ей придется недолго. Я подружилась со старшей медсестрой на ее этаже, и она говорит, что Мома уже подходит к концу».
«Чиа, солнышко, я люблю тебя». И это имя, старое прозвище, данное Кончетой, наконец заставило Люси замолчать. «Всем сердцем и душой, хотя они и не итальянские».
«Я знаю. И благодарна за это Богу. Было очень тяжело, но теперь уже почти все. Я буду дома, а самое позднее в понедельник».
«Ждем тебя, не дождемся».
«Как ты? Как Абра?»
«У нас все хорошо». И еще целых 60 секунд Дэвиду будет позволено в это верить. Он услышал, как Люси зевнула.
«Пойду, наверное, прилягу на час-другой. Кажется, теперь я смогу уснуть».
«Ложись, ложись, а мне надо будить Апс в школу». Они попрощались. А когда Дэйв отвернулся от кухонного телефона, висящего на стене, то увидел, что Абра уже встала. Она была еще в пижаме, с растрепанными волосами, красными глазами и бледным лицом. В руках она сжимала прыг-скока, своего старого плюшевого кролика. «Абаду, малышка, тебе плохо?»
«Да, нет, не знаю. Вот тебе точно станет плохо, когда услышишь то, что я собираюсь сказать. Мне нужно с тобой поговорить, папа. И я не хочу сегодня идти в школу. И завтра тоже. Вообще, некоторое время посижу дома».
Она заколебалась.
«У меня неприятности».
Первое, о чем он подумал, услышав эту фразу, было настолько ужасно, что он тут же отбросил эту мысль. Но Абра все равно успела ее перехватить. Она слабо улыбнулась. «Нет, я не беременна».
Он остановился на полдороге к ней и застыл посреди кухни с открытым ртом. «Ты только что...»
«Да», — подтвердила Абра. «Я только что прочла твои мысли. Хотя на этот раз их смог бы прочесть любой папа. У тебя все на лице было написано. И это называется сияние, а не телепатия. Я по-прежнему могу делать многое из того, что пугало тебя тогда, когда я была маленькой. Не все, но почти».
Дэвид очень медленно произнес. «Я знаю, что иногда у тебя все еще бывают предчувствия. Мы с мамой это знаем».
«Все гораздо серьезнее. У меня есть друг. Его зовут Дэн. Он и доктор Джон были в Айове».
«Джон Далтон?»
«Да».
«Кто такой Дэн? Мальчик, которого лечит доктор Джон?»
«Нет, он взрослый».
Абра взяла отца за руку, подвела к кухонному столу, усадила и села сама, по-прежнему не выпуская прыг-скока из рук.
«Но когда он был маленьким, то был таким же, как я».
«Абра, я совершенно ничего не понимаю».
«На свете есть плохие люди, папа».
Она знала, что не сможет объяснить, что они больше, чем люди, и хуже, чем люди, пока Дэн и Джон не появятся, чтобы помочь ей.
«Они хотят мне навредить».
«Кому, может быть, нужно причинять тебе вред? Ты говоришь какую-то чепуху. А что до того, что ты делала в детстве, мы бы знали, если бы ты все еще...» Выдвижной ящик под висящими кастрюлями резко открылся. Потом закрылся. И открылся снова. Ложки Абра больше подвешивать не могла, но для того, чтобы привлечь внимание отца, хватило и ящика.
«Как только я поняла, как это вас беспокоит, как пугает, я стала скрываться. Но больше не могу. Дэн говорит, я должна признаться».
Она зарылась лицом в потертый мех прыг-скока и заплакала.